Говорит Радио Свобода. Решающими для Беларуси будут действия той трети общества, которое сейчас наблюдает за протестами, считает один из авторов исследования, проведенного институтом Chatham House.
Многие из них также считают, что Александр Лукашенко должен уйти. Многие из них согласны, говорят о том, что действия ОМОНа должны быть расследованы.
Состоялся второй и последний раунд теледебатов Дональда Трампа и Джо Байдена перед президентскими выборами в США 3 ноября.
Оба соперника сдали тест на коронавирус и дебатировали лицом к лицу, разделенные только социальной дистанцией.
Исполнилось 80 лет легендарному бразильскому футболисту Пеле.
Конечно, он выдающийся футболист Марадона, но Пеле – это бог футбола.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня пятница, 23 октября. На президентских выборах в Белоруссии Светлана Тихановская набрала более 52% голосов, Александр Лукашенко чуть более 20%. Еще около 14% опрошенных отказались отвечать, за кого они голосовали. И лишь 10,5% белорусов уверены, что выборы не были сфальсифицированы. Больше 70% опрошенных считают, что действия ОМОН во время разгонов протестов были неадекватными. А больше всего консолидирует белорусское общество желание расследовать действия спецназа. За него высказались 80% опрошенных. Таковы результаты исследования Британского Королевского института международных отношений Chatham House, с одним из авторов которого, Рыгорой Остапеней, побеседовала обозреватель телеканала «Настоящее время» Ирина Ромалийская. Беседу она начала с вопроса, как можно было провести подобное исследование, учитывая, что в Беларуси нет независимой социологии.
Ну, в принципе, наверное, надо начать с того, что главная причина, почему в Беларуси говорят нет социологии, это потому, что невозможно провести живые исследования, когда можно встретиться с человеком и его расспрашивать. В Беларуси это сделать невозможно. И поэтому это является главной причиной, почему в Беларуси, как говорят, нет социологии независимой. То есть, что можно сделать? Это можно делать телефонники, это, например, из Праги можно позвонить белорусам и узнать, что они думают. Или можно сделать онлайн. И мы сделали онлайн-опросы через онлайн-панель, которые делают, так делают, например, рекламщики, когда они хотят продать свой шампунь, то они спрашивают через онлайн-панель. И мы спросили через онлайн-панель, что же белорусы думают про политический кризис у себя в стране.
Какой самый важный вывод вы сделали из этого исследования?
Я думаю, что все же многие люди были ориентированы, думали всегда только об одной цифре, это о результатах выборов. И поэтому, наверное, все внимание было сконцентрировано на этом. Для меня же самое важное все-таки это то, как делится белорусское общество сейчас. То есть именно то, что есть ядро протестующих, это 43%, и есть вот эта часть наблюдателей, которая треть. И все-таки, мне кажется, именно от этой трети, от того, что думает эта треть, во многом зависит то, как закончится этот политический кризис. Потому что во многом эти люди думают так же, как думают протестующие. Многие из них также считают, что Александр Лукашенко должен уйти. То есть это вот мнение, которое они разделяют. Многие из них согласны, говорят о том, что действия ОМОНа должны быть расследованы. Многие из них говорят о том, что то, что делал ОМОН, это было неадекватно, мягко говоря. И поэтому в определенном смысле, если эти люди станут более активными, более заметными в общественной жизни страны, то, скорее всего, политическая система, которая существует сейчас, она просто не выдержит. То есть даже сейчас мы видим то, что тяжело системе в таких условиях работать, но когда это будет чувствоваться, что это и есть вообще вся страна, тогда, конечно, Александр Лукашенко нет шансов.
Рыгор, а есть ли у вас срез, кто вот эти люди, которые голосовали за Лукашенко и которые его продолжают поддерживать?
Все же, наверное, надо начать с того, что в Беларуси долгое время существовала такая практика, что во многом уровень образованности перекладывался на то, как голосует человек. То есть люди с высшим образованием голосовали за оппозицию, люди со средним образованием голосовали за Лукашенко. Сейчас, в принципе, это уже менее актуально. Да? То есть нету большой разницы между теми, кто голосует за Лукашенко, кто голосует за Тихановскую. Но все же, если постараться вот, увидеть все-таки, чем отличаются сторонники Лукашенко от сторонники демократов. Это все же люди, которые живут в малых городах, это люди со средним образованием. Но опять же, не надо думать, что в этих социальных группах Лукашенко вот является просто лидером, который абсолютный и который только незыблемый. То есть в малых городах у Лукашенко с Тихановской 50 на 50. У них примерно одинаковые результаты. То есть даже там у Александра Лукашенко нет большинства.
Рыгор, интересные вот результаты по координационному совету. Там, если я не ошибаюсь, белорусы в основном не знают об этом органе. Почему?
Дело в том, что он остается непонятным для белорусов. Если посмотреть, что думают протестующие, то они поддерживают координационный совет. Если посмотреть, что думают люди, которые осуждают протест, то они, в принципе, тоже осуждают и координационный совет. Поэтому, опять же, мы возвращаемся к этим вот, ну, так называемым наблюдателям, да, которые в середине. Они вообще не понимают смысла Координационного совета, они не понимают его роли, они не понимают его задач, активностей. И поэтому создается вот такая вот ситуация, когда Координационный совет является сейчас главной демократической структурой, которая есть внутри страны, но в то же время люди не совсем понимают ее. Они ждут от нее большей субъектности. То есть все ждут от Координационного совета, что он предложит что-то большее, чем он предлагает сейчас. То есть сейчас повестка Координационного совета – это вот три основных требования. Да? Это остановка насилия, это освобождение политзаключенных, это проведение новых выборов. Но люди ждут чего-то большего. Люди ждут какого-то плана на будущее. Они ждут какой-то идеи, как бы должна выглядеть Беларусь дальше. То есть, по большому счету, то, что происходило на этих выборах, да? Эти выборы были протестными. Люди голосовали за Светлану Тихановскую, потому что они голосовали против Александра Лукашенко. Но все же, люди хотят не только протеста, люди хотят какой-то определенности, что будет дальше, что будет со страной. И поэтому, если Координационный совет или кто-то из демократического движения это предложит, то это будет, я думаю, иметь большой спрос, это имеет уже сейчас большой спрос в обществе.
Ирина Ромалийская беседовала с сотрудником Британского Королевского института международных отношений Chatham House Рыгорой Остапеней. Вчера стало известно, что суд в Минске приговорил известного белорусского поэта Дмитрия Строцева к 13 суткам административного ареста по обвинению в участии в несанкционированных массовых мероприятиях. Он содержится в печально известном теперь на весь мир СИЗО на улице Окрестина. ПЭН Москва, Ассоциация «Свободное слово» и Петербургский ПЕН-центр вчера потребовали немедленного и безоговорочного освобождения поэта. Дмитрий Строцев в сентябре был гостем эфира «Радио Свобода». Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи. Дмитрий Строцев читает свои стихи.
Два стихотворения, они связаны с какой-то моей грузинской историей. То есть это 2008 год. Я оказался в Никозе, это пригород Схинвали, но на грузинской стороне. За две недели до войны 2008 года. То есть у меня было совершенно такое вот счастливое открытие такой провинциальной Грузии. И после моего отъезда, собственно, началось то, что началось. И как бы это был такой первый необратимый разлом внутренний. Военный турист. Я провинциал. Не бывал за границей. А тут предложили место в танке. Не удержался. Побывали. Поубивали. Цхинвали. Горе. Поти. Какие горы. Какое море. Какое горе. А это уже на всю жизнь. Впечатлений я. Объявление. Хочу величия нестерпимо. Плачу кровавыми слезами. Срочно. Родина, мать. Сестра, страна. Вы молоды. И с вами молода страна. Погодок. Одна из вас. Ее легко узнаешь сердцем. Когда возьмет разбег зеленый, хвойный, а там рассыпалась в холмы безмолвным неманом смотреть на облака. Светла и счастлива, и явно влюблена в кого из вас. Читая города, местечки, вёски, входи в историю, не отводи глаза, ты видишь, у нее опалены ресницы, но страха нет в зрачках, она вам верит. В руке рука горячая, держи, не слушай лжи. Сестра чиста и как весна свободна, не связана волжбой в зените пасхальных голосов. Она ликует в коложе совестной и в росицком костре. Сестра страна, когда на мове касаний жарких заговорит с одним из вас, с тобой одним, как станешь отвечать из немоты, прислушайся, как сердце тче, и як тяче повольно яна, одна из вас, в руке рука горячая, вы молоды и явно влюблены.
Свои стихи читал белорусский поэт Дмитрий Строцев. Это был фрагмент передачи «Антология русской поэзии», ведущей программы Игорь Померанцев. Запись сделана нашим корреспондентом Лидией Стародубцевой. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В городе Нэшвилл в американском штате Теннесси прошли вторые и последние теледебаты кандидатов в президенты США. На этот раз соперники много говорили о России и Украине. До президентских выборов в Соединенных Штатах осталось меньше 2 недель. Из Вашингтона передает наш корреспондент Владимир Абаринов.
В этой предвыборной драме должно было быть 3 акта, но после первого раунда президент Трамп заболел коронавирусом и был госпитализирован. Комиссия по дебатам решила провести второй раунд в виртуальном формате, однако Дональд Трамп назвал эту идею смехотворной и отказался участвовать в заочной дискуссии. На этот раз, согласно предварительной договоренности, оба соперника сдали тест на коронавирус в день дебатов. Результат в обоих случаях негативный, и кандидаты дебатировали лицом к лицу, разделенные только социальной дистанцией. Но поскольку в прошлый раз Дональд Трамп часто перебивал оппонента, организаторы решили в целях соблюдения регламента отключать микрофон по истечении 2 минут, отведенных каждому участнику на ответ. Президент остался крайне недоволен этим решением. Думаю, отключение микрофона – это очень нечестно и очень плохо, что не будет разговора о международных делах. И еще я думаю, что модератор – очень предвзятая личность. Ее родители – очень предубежденные люди. Но такова уж моя жизнь. Модерировать дебаты была приглашена обозреватель телекомпании NBC News Кристен Уэлкер. За несколько дней до дебатов в Нэшвилле в социальных сетях появилась информация о том, что она вносила значительные суммы в избирательные фонды демократов. Сама зарегистрированная избиратель-демократ, а ее родителей Барак Обама приглашал на Рождество в Белый дом. Ни то, ни другое, ни третье при тщательной проверке не подтвердилось. Кандидат демократов со своей стороны никаких претензий к формату и регламенту не высказал. О внешней политике разговор все-таки зашел. Американское разведсообщество выступило на днях с заявлением о том, что Россия, Китай, а также Иран пытаются вмешиваться в избирательный процесс. Президент убежден, что своим вмешательством они помогают Джо Байдену, а Байден уверен в обратном. I made it clear that any country, no matter who it is, that interferes in American elections, will pay a price. Я ясно дал понять, что любая страна, вмешивающаяся в наши выборы, поплатится за это. В эти выборы Россия вмешивается, Китай до некоторой степени вмешивается, а теперь мы узнали, что и Иран вмешивается. Они заплатят за это, если я буду избран, потому что это нарушение нашего суверенитета. И, насколько мне известно, президент ничего не сказал Путину об этом. Не знаю, почему он не сказал Путину ни слова. И я не знаю, сказал ли он что-нибудь об этом иранцам. Его собственный советник по национальной безопасности сказал ему, что его приятеля Руди Джулиани русские используют как свою пешку, скармливают ему лживую информацию. На самом деле Россия хочет быть уверена в том, что я не стану следующим президентом Соединенных Штатов, потому что они знают, что я знаю их, а они знают меня. Руди Джулиани – личный адвокат Дональда Трампа, искавший в Киеве компромат на Байдена. По этой причине демократы настояли на импичменте. Президент выступил с ответными обвинениями. Джо получил 3,5 миллиона долларов от России. Эти деньги пришли через Путина, потому что он поддерживал дружеские отношения с бывшим мэром Москвы и его женой. Ваша семья получила 3,5 миллиона. Когда-нибудь вы должны будете объяснить, за что вам заплатили. Я никогда не получал никаких денег от России. Никто не вел себя жестче с Россией, чем я. Это не только санкции, но и то, что я сделал с НАТО. Я добился от стран НАТО увеличения взноса на 130 миллиардов долларов в год. Это на защиту от России. Он продавал Украине подушки и одеяло, а я продал противотанковые орудия. Никто еще не действовал в отношении России жестче, чем Дональд Трамп. Русские платили вам много денег и, возможно, до сих пор платят. Но то, что выясняется теперь, еще хуже. Вся эта ужасная переписка о деньгах, которые вы загребали, вы и ваше семейство. Я считаю, вы обязаны это все объяснить американскому народу. Может, вы сделаете это прямо сейчас? Здесь необходимо уточнить, что президент Трамп подписал закон о санкциях против России только после того, как стало ясно, что Конгресс преодолеет президентское вето. 130 миллиардов – верная цифра, но не в год, а за 4 года. И из-за коронавируса это обязательство вряд ли будет выполнено. Что касается 3,5 миллионов, которые Елена Батурина перевела как гонорар за консультации фирмы, будто бы принадлежащей сыну Джо Байдена Хантеру, то это обвинение не подтверждено. Хантер Байден входил в совет директоров частной украинской газовой компании. По версии Трампа, он получил это хлебное место благодаря служебному положению своего отца-вице-президента. Не далее, как на прошлой неделе, в прессе появилась электронная переписка Байдена-младшего, из которой следует, что он мог использовать пост отца в интересах компании, в которой работал. Однако происхождение этой переписки сомнительно. Поэтому Байден ответил на обвинение соперника так. По поводу Украины. Возникают вопросы в связи с тем, что Хантер состоял в совете директоров компании «Бурисма», а я якобы делал что-то дурное. Но все до единого свидетели по делу об импичменте заявили под присягой, что я безукоризненно исполнял свои обязанности, проводил политику Соединенных Штатов. Никто не сказал, что я сделал что-то, противоречащее общепринятым нормам. У кого действительно появились проблемы с Украиной, так это у этого парня, который пытался подкупить правительство Украины, чтобы оно сказала что-то негативное обо мне, чего она не хотела сделать и не сделала, потому что ничего подобного не происходило. До выборов остается 12 дней. Более 45 миллионов американцев уже проголосовали. За оставшееся время Дональду Трампу надо наверстать свое отставание от Джо Байдена в ключевых штатах. Его задача осложняется нехваткой средств в его избирательной кассе. Вместе с тем, Америка не забыла ошибку опросов 4 года назад и теперь относится к прогнозам о победе Байдена осторожно. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете Радио Свобода. Конституционный суд Польши признал неконституционной существовавшую до сих пор норму, разрешающую прерывать беременность при обнаружении врожденных неизлечимых дефектов у плода. За это решение проголосовали 11 из 13 судей Конституционного суда. Фактически решение означает полный запрет абортов в Польше. Положением, признанным теперь неконституционным, объясняли 98% всех легальных абортов в Польше. На линии телефонной связи из Варшавы журналист Алексей Диковицкий. Известно, что в Польше вопрос об абортах всегда стоял очень остро, но все-таки как давно депутаты обратились в Конституционный суд, который принял решение о фактическом запрете абортов в стране?
Ну, на самом деле, этот конфликт, он как бы, может быть, не горел последние годы, но тлел всегда. Дело в том, что еще в 90-е годы был принят так называемый компромисс, который касается абортов. Это был компромиссный закон, согласно которому аборты можно было делать только в трех случаях. То есть в случае, когда болезни плода, в случае, когда рождение ребенка угрожает здоровью женщины, и третий случай – это если беременность наступила в результате изнасилования. И вот со середины 90-х годов как бы эта ситуация устраивала каким-то образом у всех. Этот компромисс называли часто гнилым, но тем не менее он как-то помогал сохранить спокойствие по этому вопросу. Но тоже где-то вот в течение последних 10 лет ряд инициатив таких ультраконсервативных, ультраправых организаций, которые собирали сотни тысяч подписей, граждан с тем, чтобы сделать более жестким этот закон и вообще запретить аборты. Но, в общем-то, правящие до этого партии, там та же гражданская платформа, но и «Право и справедливость», каким-то образом старались, ну, не допустить к рассмотрению этого закона всеми, потому что не хотели создавать конфликтную ситуацию. Но группа депутатов правящей партии какое-то время назад обратилась в Конституционный суд. И вот вчера Конституционный суд постановил, что действительно один из трех пунктов, которые разрешают делать аборты женщинам, вот он один не соответствует Конституции. Тут речь идет именно об необратимой болезни плода. Дело в том, что те два пункта, то есть изнасилование и угроза здоровью женщины, как бы остаются в силе, но по данным вот экспертов, примерно 95, даже до 98% абортов в Польше делается как раз вот именно из-за болезни плода. А 2-3% до 5% вот это и другие случаи. Так что, в принципе, можно говорить практически о полном заказе абортов. Вообще в Польше, надо сказать, что официально, по официальной статистике, в течение года в 38-миллионной стране делается примерно около 1000, ну, немного больше 1000 абортов, что, естественно, не отражает реальную картину. Дело в том, что в 90-х, до того, как закон о таком ограничении значительном права на аборты был введен, эта цифра составляла примерно 100 тысяч. Так что тоже специалисты говорят, что эти, в общем-то, женщины никуда не делись, которые решаются на аборт, но и в основном это делается или как-то подпольно самой Польшей, или очень часто польки выезжают в Чехию, или в Германию, или в Словакию, в соседние страны, где там прямо у границ есть такие клиники, которые делают аборты, и вот они потом возвращаются.
А вот это решение Конституционного суда, оно автоматически означает, что аборты запрещены, или нужны еще соответствующие поправки в закон, должны быть приняты Сеймом?
Насколько я понимаю, вот именно если это решение Конституционного суда, то здесь уже через Сейм это не нужно проводить. То есть там какие-то будут еще подзаконные акты, которые, например, будут гарантировать женщинам, которые, ну, будут вынуждены теперь родить ребенка, скажем, калеку или совершенно неспособного к самостоятельной жизни, какие-то вот сейчас правящие партии «Право и справедливость», что будут немедленно в течение 2-3 недель приняты какие-то такие законодательные акты, которые это будут облегчать. Но, как я понимаю, в общем-то, обжаловать этого нет никакого, или как-то еще продолжать оспаривать это решение, нет никакой возможности. Ну, у нас уже вчера начались протесты, и они, видимо, сегодня опять будут продолжаться. Тут еще это, конечно, обостряется пандемией, потому что сейчас запрещены массовые собрания. Я точно вам не скажу, это, по-моему, в Варшаве 25 человек, насколько могут максимально участвовать в каких-то публичных акциях на улице. А это, естественно, тысячи, поэтому как себя поведет сегодня полиция, неизвестно. Вчера, по свидетельствам очевидцев, тоже был вечером протест после решения Конституционного суда. Ну и полиция даже применила газ, чтобы прекратить этот протест, разогнать участников.
Я беседовал с варшавским журналистом Алексеем Диковицким. Сегодня, 23 октября, исполнилось 80 лет легендарному бразильскому футболисту, единственному в истории трехкратному чемпиону мира в качестве действующего игрока, Пеле. О юбиляре говорит лучший игрок первенства СССР 1972 года, ныне тренер и спортивный журналист Евгений Ловчев.
Для меня совершенно очевидно, что Пеле стоит особняком. Знаете, я бы так сказал, я иногда задумываюсь, вижу, что Пеле – это вот наверху боженька футбольный. Потом есть облака, да, это Марадона, Кройф, Платини, Бекенбауэр, и, наверное, сюда же можно отнести Месси и Рональдо. А потом есть люди, которые по земле ходят, наверное, которые в своих первенствах отличаются, это и я в том числе, понимаете? А вот сегодняшнее поколение, многое поколение, особенно вот в России, они под землей находятся. Вот у меня такая градация. Перед глазами у меня несколько кадров, которые и определяют, кто такой Пеле и что такое Пеле. Это молоденький мальчик, 17-летний, в Швеции на чемпионате мира, который принимает мяч на грудь, подбрасывает штрафной над защитником и вколачивает, по-моему, с левой ноги этот мяч в ворота. Это центр-форвард, молодой, азартный и прочее. Затем кадры 66-го года, где просто за ним охотились. И в конце концов, по-моему, болгары его угрохали на самом деле, травмировали. И 70-й год, где я уже был участником чемпионата мира, это Пеле умудренный, это Пеле уже не центр форвард, хотя его достижение 1000 голов, ну, никто никогда, в общем-то, однозначно не побьет. И он отходит назад, и он разыгрывающий, он ведет всю игру, а впереди на острие атаки сборной Бразилии. Притом говорят, что это, ну, чуть ли не самая идеальная сборная была, которая чемпионат мира выиграла. Тостао находится. У меня было несколько эпизодов, когда я могу вспомнить, как воздействовала Пеле и магия Пеле на меня. Это я 16-летний мальчик, а в Москве идет матч сбор, а я в Подмосковье, в своей деревушке нахожусь. Значит, матч сборной СССР и сборной Бразилии. И Пеле забивает моему другу Анзору Квазашвили потрясающий мяч. Спра! Так, Анзор чуть-чуть вышел из ворот, а он чуть ли, ну, перешел через центр поля, как запустил его туда. Потом на чемпионате мира 70-го года он пробует забить центр поля, ему мяч откатывают, он бьет поворотом чехословацкой сборной вратаря Виктора и чуть-чуть не попадает в ворота. И, конечно, 73-й год, я в 72-м году был признан лучшим футболистом страны, и команда наша, сборная, была, ну, можно сказать, на гастролях. Мы играли товарищеские игры в Бразилии, и после последней игры мы прилетаем в Рио-де-Жанейро, и там приходят представители Конфедерации футбола Бразилии и говорят: нам нужно от вас 3 игроков, завтра будет или послезавтра матч, прощальный матч Гаринчи в футболе. Ну, понятно, что Пеле, Гаринчи – это антиподы в то время. Вот. И я играю за сборную мира в прощальном матче Гаринчи. И в первом тайме я в запасе еще был у сборной мира. А играет команда 70-го года чемпиона мира во главе с Пеле. И Пеле, когда уже они проигрывали 1-0, наша сборная выигрывала 1-0, в штрафной получает мяч, обыгрывает 5 человек. Просто 5 человек и забивает гол. И 150-тысячный стадион вскакивает. И просто такие эмоции зашкаливают. Поэтому для меня в сравнении с Пеле, Марадона, который говорит, я не хуже Пеле, там и прочие дела. Конечно, он выдающийся футболист Марадона. Но Пеле, еще раз повторю, это бог футбола.
Евгений Ловчев о Пеле. Напомню, что легендарному бразильскому футболисту сегодня исполнилось 80 лет. И на этом мы заканчиваем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 23 октября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь до понедельника.